Русские общественные деятели успокаивали гетмана, говоря, что восстание заглохнет само собою, что украинцы покончат с Винниченко и Петлюрой. Союзники из ЯС дали знать, что они поддерживают правительство гетмана, и французский консул Эно 9 ноября должен был приехать в Киев, а за ним было обещано прислать и французские войска. Между тем, к 7 ноября сечевые стрельцы продвинулись к станции Боярка и потом подошли к Жулянам. Ино настаивал перед немецким командованием, что немцы должны поддерживать порядок на Украине, но что могло сделать германское командование, когда войсками уже правили советы? 15 ноября германский совдеп заключил с повстанцами перемирие, одним из пунктов которого было то, что войска гетмана должны отойти с позиции в Киев, оставив только сторожевое охранение, а петлюровцы должны были отойти на 30 верст от Киева. Перемирие это было заключено без ведома главнокомандующего украинскими войсками в Киеве генерала князя Долгорукова и фактически не соблюдалось. Немцы не только не охраняли Киева, но местами сдавали петлюровцам оружие и уезжали в эшелонах, подданных Петлюрою, для желающих ехать на родину. Союзники обещали, что 20 ноября в районе Жмеринки, Могилева на Днестре, Одессе и Берзуле будет сосредоточено до дивизий союзников. 27 ноября из Константинополя прибудет две дивизии, а ко 2 декабря с устья Дуная еще 2-3 дивизии. Это были обещания французского командования на Черном море, обещания генерала Бертоло. Но в Версале смотрели иначе. В Версале одни не понимали или не хотели понять всей важности назревающего момента, всей его психологической ответственности. Другие желали видеть Россию уничтоженной, сгоревшей на медленном огне. Кроме той маленькой политики, которую вели военные начальники, видевшие в русских союзников, друзей, несчастных погибающих братьев и от всей души желающих им помочь, была еще другая, большая политика, видевшая в России угрозу Персии, Индии и Ближнему Востоку. И вот эта-то другая политика и отставляла все распоряжения первой политики. Зло получилось ужасное. В Советской Республике со страхом и трепетом следили за всем тем, что происходит в России. Победа союзников была поражением большевизма. Это понимали и комиссары, понимали и красноармейцы. Как донцы говорили, что не могут они одни бороться против всей России, так и красноармейцы заявляли, что они не могут сражаться против всего мира. Появись в эту минуту именно зимою 1918 года на фронте в Украине и на Дону синие капоты французских солдат или английские шинели, и большевизм бы рухнул. Но тогда рухнул бы и интернационал. Тогда началось бы братство народов национальности. Тогда были бы Россия, Франция, Англия, но не было бы одного лица. Вернее, одной безличной народности. И вот в Версале отложили помощь Украине. Была и другая грозная причина. Хотя французы и англичане уверяли, что большевизм есть болезнь побежденных армий, что они победители, и их армии не тронуты этой страшной болезнью, на деле было не так. Французские и английские солдаты не желали воевать с большевиками. Их армии уже были разъедаемы той страшной гангреной усталости, которая явилась следствием войны. И когда союзные войска не пришли на Украину, когда уже высадившиеся было в Одессе союзные войска покинули город и снова сели на суда, у большевиков явилась надежда на то, что в мировой войне победят они, потому что демократии Англии и Франции идут не против них. И они стали ожидать того, что будет на Дону.